Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. У микрофона Елена Смирнова. Мы с вами вновь отправляемся по городам и весям нашей Родины и нас, как когда-то в город Торопец, можно сказать, даже бывший Стольный град, также поведет Михаил Гар, сотрудник отдела новейшей истории Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и экскурсовод паломнической службы к истокам. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Отрадно нам встретиться вновь на просторах нашей Родины. И сегодня мы посетим тоже вместе Старую Руссу, замечательный город новгородской земли. И прежде чем посетим его, мы вспомним о том, как первая встреча со Старой Руссой состоялась у четы Достоевских. Супруга писателя Анна Григорьевна оставила замечательное свидетельство об этом. Это сейчас в Старую Руссу едут на поезде. А тогда все было совсем по-другому. На поезде из Петербурга преодолевали только часть пути, а дальше пересаживались на транспорт водный. Вот как свидетельствует нам Анна Григорьевна. «Первое наше путешествие в Старую Руссу ярко запечатлелось в моей памяти, как одно из отрадных воспоминаний нашей семейной жизни. Выехали мы в прекрасное теплое утро, и часа через четыре были на станции Сосненко, откуда по Волхову идут пароходы до Новгорода». Дальше она рассказывает, уложили деток спать, а сами часов до трех ночи просидели на палубе, любуясь на реку и на только что распустившиеся деревья по берегам Волхова. Пред рассветом стало холодно, я ушла в каюту, а Федор Михайлович остался сидеть на воздухе. Он так любил белые ночи. Часов в шесть утра я почувствовала, что кто-то дотронулся до моего плеча. Я поднялась и слышу, говорит Федор Михайлович, «Аня, выйди на палубу, посмотри, какая удивительная картина». И вправду, картина была удивительная, ради которой можно было забыть о сне. Когда я впоследствии припоминала Новгород, эта картина всегда представлялась моим глазам. Было чудное весеннее утро. Солнце ярко освещало противоположный берег реки, на котором высились белые зубчатые стены Кремля, и ярко горели золоченые главы Софийского собора, а в холодном воздухе гулко раздавался колокольный звон. Федор Михайлович, любивший и понимавший природу, был в умиленном настроении, и оно невольно передалось мне. Мы долго рядом сидели молча, как бы боясь нарушить очарование. Когда дети проснулись, мы переехали на другой пароход, идущий в Старую Руссу. Пассажиров было мало, мы хорошо устроились, ехать было чудесно. Из Волхова в озеро Ильмень. Озеро Ильмень было спокойно, как зеркало. Благодаря безоблачному небу оно казалось нежно-голубым, и можно было думать, что мы находимся на одном из швейцарских озер. Последние два часа переезда пароход шел по реке Полисти. Она очень извилиста, и Старая Русса со своими издалека виднеющимися церквами, казалось, то приближалась, то отдалялась от нас. Наконец, в три часа дня пароход подошел к пристани. Вот так путешествовали в те времена. Мы же сейчас приезжаем на поезде прямо на вокзал Старая Русса. Выходим из поезда и сразу попадаем в старинный город. Он почти весь малоэтажный. Идешь с вокзала по одной из основных улиц, сразу видишь старую застройку. Несмотря на то, что в этом городе была война, и город сильно от нее пострадал, все-таки довольно много старинной застройки уцелело, было восстановлено. И мы видим еще ту городскую среду, которая была тогда, хотя есть и новые кварталы. Итак, мы идем от поезда в сторону реки Полисти. И когда мы добираемся до моста, который называется Живым, то видим с него замечательный вид.
А почему он называется Живым?
Еще в 19 веке этот мост напоминал понтонный. Он лежал непосредственно на воде. И когда по нему двигались экипажи, особенно груженные, то вот вверх-вниз двигался, чуть-чуть погружался в воду, поднимался и казался живым. На нынешних картах тоже пишут «Живой мост». Иногда заключают в кавычки это название.
А сейчас он какой?
Он и сейчас необычный. Он, конечно, из твердых конструкций, но сверху, та часть, по которой едут машины, идут пешеходы, почему-то он деревянный.
Это тоже хорошо.
Хорошо, вспоминается сразу. И вот с этого моста открывается впечатляющий вид. Река Полисть. не слишком малая и не слишком большая. И в перспективе ее вид на кафедральный Воскресенский собор. Этот собор стоит на слиянии двух рек – по Листи и по Русье. Есть старинная легенда, которая говорит о том, что старую Руссу основал некий Рус.
Это вот один из тех летописных героев – славян и Рус.
Да, это вот как раз один из них. И у него, соответственно, жена и дочь носили вроде бы как имена по Листи и по Русье. В их честь названы те две реки, на слиянии которых стоит старая Русса.
Русса – это, по-моему, единственное название у нас, в которое входит название нашего народа – Русь.
Да, совершенно точно. Причем в той же легенде об основании старой Руссы рассказывается о том, что она будто бы древнее Новгорода, что еще довольно-таки задолго до крещения Руси места были спокойны не всегда. И вот в какой-то момент город был перенесен на новое место.
Так же, как Новгород, да?
Да.
Поэтому он и новый город.
Тоже был перенос на новое место.
А ведь он назывался по-другому раньше.
Старое название, как считается, было Славенск.
Вот как раз вот эти два брата, да?
Да. Но Русса осталась Руссой. Но то времена давно-давно минувшие, от которых у нас четких документальных свидетельств не осталось. Знаем мы только, что то городище находится не там, где нынешний кафедральный собор, на который мы любуемся с живого моста. Вот это место, где кафедральный собор, стало центром города уже в 17 веке. А до того сердце города располагалось там, где ныне курорт Старая Русса. Город славится своими минеральными водами, грязелечением. Курорт просторный, весьма уютный.
Там, по-моему, даже самый высокий в Европе фонтан минеральной воды.
Который называется Муравьевский. Он сохранился, пережил войну. Сейчас можно попробовать вкус соленой воды, напоминающей морскую. Несколько соленых озер на территории курорта. Все это напоминает о том, что когда-то Старая Русса жила соляными промыслами. Это был один из главных источников соли для всей русской земли. Выпаривали соль из минеральных вод, из источников, и продавали ее. Соль стоила дорого, и русшане жили хорошо.
И сейчас многие археологи находят типа сковородок, на которых выпаривали эту соль. В Старой Руси ведь нет таких больших застроек, и вот эта старая часть города, она сохранилась. Там находят очень много интереснейших артефактов, берестяных грамот и вот тех самых сковородок.
Да, замечательные находки есть в Старой Руси. Они все представлены в краеведческом музее. Надо сказать, что сейчас неподалеку от курорта, буквально в двух шагах от входа в него, открыт новый музей усадьбы средневекового Рушанина. И в этом музее воссоздана старинная соливарня. Она еще и действующая. Постарались восстановить все, как было, и продают ту самую соль, которая выпарена из рассола, из минерального источника, продают в красивых баночках. Баночки стоят немало, но зато составляют интересный оригинальный сувенир. При этом же в музее действует сувенирная лавка, в ней много всего интересного.
Аутентичного, да?
Да, и входящих в эту лавку встречают старорусские женщины с хлебом и солью той самой. Смотрится это оригинально и дает возможность как-то представить себе, как жили рушане когда-то. Надо сказать еще одно, что когда-то в те времена никто не думал о том, что минеральная вода может быть полезна для здоровья. Но со временем, когда появились европейские курорты, когда знатные русские люди узнали, что это весьма полезно для здоровья может быть, то при Старой Руси, при ее источниках соляных, был открыт курорт.
Русский Баден-Баден.
Да, его среди ученых первым научно освидетельствовал знаменитый благотворитель, замечательный человек доктор Гаас, про которого всегда говорили, что у Гааса нет отказа. Мы помним его, потому как он самоотверженно служил своему делу, как заботился о простых людях, которым некому помочь, как помогал заключенным, как уговаривал власти смягчить условия этапов для заключенных, чтобы они не болели, чтобы могли сохранить здоровье. По вероисповеданию он лютеранин был по рождению своему, но можно сказать, что у него было настолько доброе сердце, настолько он был настоящий добрый христианин, что мы не знаем, как спасение в руках Господа, но мы его любим, вспоминаем.
И на его могилу, на немецкое кладбище приходят очень многие, кстати.
Мы радуемся всегда, когда слышим его имя. Так что он первым освидетельствовал этот курорт. Курорт украшался с годами все больше и больше. Туда приезжали разные знатные особы. И он уже к началу 20 века представлял собой территорию много гектаров, где стоял великолепный дом наподобие усадебного посередине, это основной корпус курортный. Он между трех соляных озер находится. И если в старинных усадьбах, как Кусково и Останкино, например, обычно фасад дома основной выходил в какой-нибудь красивый парк, был партер. И вот здесь вместо парка перед окнами дома одно из озер очень эффектно смотрится. А другой фасад выходит в садик, а за садиком еще одно озеро. Но когда гладь озера заканчивается, дальше взор путешественника упирается в парк. Парк разнообразный. Есть пейзажная часть, есть регулярная. И даже сейчас, когда уже позади война, когда, казалось бы, не должно было многое сохраниться, тем не менее сейчас есть такой островок парка, который реликтовый, в котором есть еще старинные деревья.
Вообще-то, сколько лет Старой Руси? Мы понимаем, что она даже называется Старая.
Название Старое, оно позднее все-таки. А вообще она упоминается в документах в XII веке, в 1167 году. Итак, мы пока поговорили о курорте и упомянули о том, что там возле курорта было старое городище, которое усердно раскапывали археологи в XX веке и обнаружили там много всего замечательного. Из этого замечательного надо выделить берестяные грамоты. Мы их, впрочем, упомянули, но не сказали о их важной особенности. Что, как правило, это не были какие-то большие тексты. Чаще всего это какие-нибудь долговые расписки. Это какие-нибудь дела, связанные там, с наследством, с товарно-денежными отношениями. Кто кому какой товар поставил, что за него выручил, а что еще предстоит взять.
Но писали даже эти женщины, там сохранились такие берестяные грамоты, на которых хозяйка одного дома приглашает свою родственницу, чтобы та была распорядительницей на свадебном пиру.
Это классическая берестяная грамота из Старой Руси. Очень радовались, когда ее нашли. Там можно реконструировать какие-то еще обычаи.
Детские берестяные грамоты.
Пятницкий раскоп был из последних, самый известный. Сейчас можно посмотреть, как он выглядит. Там же, где усадьба средневекового Рушанина.
А почему Рушанина? Почему не Русичи, а Рушане?
Среди топонимики русской мы, например, находим такой городок небольшой, Чагода. И жители его называются не чагодцы, не чагожане, а почему-то чагодощинцы. И район чагодощинский. И так далее. В каждом случае, в каждом городе, в каждом селе как-то по-своему. Вот москвичи, они когда-то были московиты, теперь москвичами называются. Почему именно так, а не как-то по-другому, тоже сказать сложно. Жители Старой Руси именуются рушанами. И всегда именовались так.
А всегда ли в названии Старая Русса было с двумя «С»?
Не всегда. Наоборот, всегда было с одной. А буква «С» уже чуть ли не в эпоху Просвещения появилась. В документах находят. А говорить, может быть, и даже и тогда еще произносили с одной «С».
Кроме трех озер, вы упомянули две реки.
Две мы имели в виду основные, на слиянии которых стоит кафедральный собор. Мы сейчас устремимся в эту сторону, со стороны древнего городища. Как раз пойдем потихонечку туда, и на нашем пути будем встречать и другие реки. На территории курорта есть, например, речка маленькая, которая называется Войе. Старинное название, уходящая корнями в какую-то глубокую древность. Итак, мы от старого городища устремляемся к центру. К центру, который стал нынешним центром в 17 веке. Длинная улица туда ведет. Называется она сейчас улицей Сварога. Это не название бога славянского, а псевдоним одного старорусского художника самобытного, картины которого в музее представлены. И вот по этой улице мы приходим на площадь, которая была когда-то центром торга в Старой Руси. Сейчас об этом ничего не напоминает. И возле этого бывшего торга стоит Никольский храм. В нынешнем своем виде он появился в 17 веке. И потом еще ремонтировался и перестраивался. Но сохранил особенную новгородскую архитектуру. Трехлопастное покрытие, например, на крыше. Саму композицию фасадов тоже сохранил новгородскую. И поэтому храм этот очень хорошо вписывается именно в новгородскую землю, в ее пейзаж, несколько суровый.
А это действующий храм?
Храм действующий, но его в наше время передали старообрядцам-поморцам. мы редко задумываемся. Старообрядцы, они разнородные, они бывают похожие на традиционных православных, имеющие священство. Пусть и эта иерархия, нельзя ее назвать каноничной, но она существует, по крайней мере. И отличить устройство церковное от церковного устройства православных можно разве что по обрядовой стороне. Поют по-другому, служат по-другому, дольше, продолжительнее, более четко следуют уставу. Поморцы – это другие старообрядцы. У них священства нету.
Беспоповцы.
Да. В какой-то момент в старообрядчестве появилось такое течение, в котором полагали, что благодать Божия ушла из храмов, и теперь священства больше быть не может после проведенных реформ. И поэтому они вынуждены как-то выходить из положения. Батюшка в Старой Руси, служащий, один рассказывал не так давно о том, что все-таки старообрядцы иной раз к нему прибегают, вот те самые поморцы. Потому что у них тоже вот душа просит, чтобы священник, особенно они трепетно относятся к тому, что в последний путь проводил батюшка.
Значит, этот храм Никольский принадлежит...
Никольский храм принадлежит поморцам.
Без поповского...
Поморского согласия. Он стоит так строго, там в таких храмах обычно не висит расписание богослужений, потому что свои поморцы, они знают, когда будет служба, а люди со стороны особенно не приглашаются. Они живут, как правило, довольно замкнутой общиной. Возле Никольского храма, на этой же площади, стоит замечательный памятник Достоевскому, недавно открытый, скульптора Клыкова. За памятником маленькая речка, она называется Малашка.
Ой, как здорово!
А за Малашкой виден Георгиевский храм, в который Достоевские ходили. Это был их приходской храм. Так что памятник стоит очень удачно. Несколько слов про Малашку. Мы уже упоминали, что кафедральный собор в Старой Руси находится на стрелке реки Полесть и реки Парусья. И говорили, что названия этих речек, они от жены и дочери того самого легендарного Русса, вроде как происходит. Так вот, Парусья раньше протекала не так, как сейчас. Ее старое русло – это нынешняя Малашка. В какой-то момент, как считается еще в веке в 17-м, русяне устали от наводнений и прорыли канал, спрямив русло реки Парусья. И вот этот канал, километровый участок его, стал называться Перерытица. Это название вошло в роман Достоевского «Братья Карамазовы», и оно сейчас бытует. И вот эту реку, которая впадает в Полесть возле кафедрального собора, часто уже по-русски даже не называют, а говорят «Перерытица».
У Достоевского фигурирует как-то где-то в каких-то романах «Старые Руссы»?
«Братьев Карамазовых» множество, мест не связанных.
И как называется там «Старые Руссы»?
«Старые Руссы» называется Скот-Пригоньевск, потому что когда-то на базар пригоняли окрестные жители скотинку разную, крупную, мелкую.
Вот тут это... она торг, да, о котором,
да,
вы говорили.
Но только уже на новый. Потому что мы сейчас были на месте древнего торга, где памятник Достоевскому, где Никольский храм, где берег Малашки. Но древний торг оттуда потом переместился. И вот если дальше Малашку перейти, то уже мы оказываемся в таком центре более современном, в нынешнем центре, который начал становиться им в 17 веке. Итак, мы теперь уже пришли на ту самую стрелку. И еще раз посмотрим на это место повнимательнее. Великолепный кафедральный собор. Именуется он Воскресенский, Воскресение Христово. Престольный праздник там отмечается, правда, не на Пасху, а на Фоминой неделе.
А почему?
Такая традиция. А потому что Фомина неделя – это обновление праздника Воскресения. Литургический смысл в этом есть. И на Пасху понятно, что во всех храмах празднуется. А тут есть еще и особый престольный день – обновление праздника Воскресения. Там бывает великое торжество в этот день.
А какие-то святыни есть в этом кафедральном соборе?
Кафедральный собор в наше время активно восстанавливался. Святыни туда собрались уже в наши дни теперешние. И, надо сказать, главное – это святыня. Все-таки по традиции пребывает в соседнем с кафедральным соборе храме. Мы, прежде чем зайти в кафедральный собор, все-таки заглянем в этот соседний храм, чтобы нам повидать ту святыню, которая составляет главную историческую память Старой Руссы, украшает ее несказанно. Это старорусская икона Божьей Матери. Русяне всегда говорят, что она у нас была от века, с самых древних времен. В одном из исторических документов говорится о том, что эта икона была в Старую Руссу доставлена из одного греческого городка Ольвиополя. Но уже конкретно подтвердить, что это так именно и было, не представляется возможным.
Она же громадная, как ее доставили.
Ну, ее и сейчас выносят на крестные ходы.
Это самая огромная вносная икона Божьей Матери у нас здесь, в России.
Да, человек рядом с ней кажется совсем небольшим.
60 человек ее носило на крестные ходы.
Да, носили десятки людей. Конечно, 60 человек – это потому, что многие усердствовали, хотелось тоже поучаствовать. Но думается, что если даже там человек 10 собрать, то будет как раз посильная ноша, и человек 10 ее вполне пронесут. Но всегда бывает больше желающих. Вот старорусская икона Божьей Матери пребывает ныне в Георгиевском храме, в том самом, куда ходили Достоевские. Это улица соседняя, буквально с этой стрелкой Перерытицы и Полисти. Улица называется Георгиевская, ей возвращено историческое название. Стоя перед старорусской иконой, всегда вспоминаешь ее историю, как икону эту в Старую Русь всегда любили, как ее еще во времена Ивана Грозного передали, тем не менее, в Тихвин на время, для того, чтобы жители Тихвина могли помолиться перед ней, у них свирепствовала эпидемия. И они попросили, вот это тоже свидетельствует, у них своя Тихвинская была, но они желали помолиться именно перед старорусской иконой Божьей Матери, веруя, что Царица Небесная даст милость свою. Действительно, после усердных молитв эпидемия отступила, но тихвинцы не пожелали икону возвратить. Они всячески доказывали, что вот еще через некоторое время, что мы еще бы хотели. Сначала просили, потом было смутное время, потом уже сколько рушане не ходатайствовали, тихвинцы сами не отдавали, и архиерей тоже не благословляли возвращение. Каждый раз находилась какая-то своя причина, почему ходатайство не бывало удовлетворено. И так и вышло, что старорусская икона пробыла в Тихвине 300 лет. И только уже в конце 19 века очередное ходатайство возымело действие. И состоялся торжественный перенос иконы. Чтобы икону достойно встретить, был построен в Старой Руси специальный храм, именно старорусской иконе посвященный. Сейчас, если не знать, как он выглядит, найти его не получится. Он перестроен до неузнаваемости. И в нем сейчас спортивная школа. Очень просторная и большая. Можно себе представить, каким огромным был этот храм. Как расстарались жители, чтобы встретить свою святыню. И относился этот храм к Спасо-Преображенскому монастырю, в который мы пойдем еще. И вот и сейчас он находится рядом с ним, но территория уже теперь отдельная, монастырю не принадлежащая. Тогда епископом старорусским был будущий священномученик Владимир, митрополит Киевский. Это один из самых замечательных русских святых, новомучеников и исповедников наших, которого мы вспоминаем как первого архиерея, пострадавшего за Христа в годину лютую, как называли тогда и сейчас называют. В 1918 году митрополит Владимир был убит у стенки его Печерской лавры. И день его убиения, или ближайший к нему день воскресный, это нынешний день, когда мы празднуем память всех новомучеников и исповедников русской церкви. Митрополит Владимир, а тогда еще епископ старорусский, очень проникновенное слово сказал, когда икону Царицы Небесной принесли в Старую Руссу. Он увидел в этом принесении то, что сама Царица Небесная через свой образ посещает рушан, и сказал так: «Владычица неба и земли, то подвиг тебя прийти в сей день и час на место сие. Нам бы надлежало пойти и взыскать тебя, обрести и пасть к стопам твоим, но ты сама грядеши». Действительно, рушане уже в Старой Руси встречали икону. А владыка имел в виду, что надо было бы в Тихвин за ней сходить и оттуда уже принести самим. Но сделали вот по-другому. «О сем разумеем», то есть в этом видим, «что ты не забыла прежнего места обитания твоего здесь. Восхотела снова украсить прежде избранный тобою сей богоспасаемый град. Возблаговолила одушевить в нем слабых верою, подкрепить изнемогающих и утешить скорбящих». Это только словесное выражение тех чувств, которые переживали все жители города. Есть подробный рассказ, как встречали икону тогда. Ее встречал весь город, не 100 человек, не 200, а 1000 людей вышли в сретение ей. Раньше к таким святыням великим относились с особым благоговением. И даже люди, которые, может быть, редко исповедовались, причащались, они как-то, видимо, лучше чувствовали благодать, которая подается через святыни людям. И вот уже к тому времени оказалось, что, во-первых, сам первообраз вернулся в Старую Руссу. А с другой стороны, уже давно в соборе, вот мы к собору вернулись, в соборе был список. Список, который единственное, что разрешили тихвинцы сделать, когда уже через 100 лет усердно просили, но добиться не могли, тихвинцы сказали, ну вот напишите список себе, и будет у вас список. Вот этот список, натуральную величину, он не уменьшенная копия, он такой же, как оригинал. И там есть небольшие отличия иконографические, но они в глаза не бросаются, и надо уж иметь перед глазами обе иконы, чтобы можно было представить отличия небольшие.
Он даже и называется «Взыграйся, младенец».
Да, там немножко по-другому он смотрит, «Богомладенец».
Не в ту сторону.
Да, это вот, видать, кто списывал, почему-то решили вот так написать. Для нас это загадка, почему так получилось.
Некоторые предполагают, что, наверное, икона была уже темной, и непонятно было, куда действительно смотрит младенец. Такое бывало. Даже с Владимирского образа иногда не так списки делали, потому что иконы темнеют, как мы говорили, черные доски. И есть такое предположение, но есть и другие. Есть предположение, что сам младенец вдруг уже на написанном образе взыгрался, когда он вернулся в Старую Русу.
Пусть и на списке. Но тут, конечно, все равно окончательно не скажешь, почему такое отличие имеет место быть. Но оно все-таки вот так красноречиво показывает, что вот это, да, вот список тот самый, который удалось списать рушанам в то время.
Он тоже чудотворный, и таким образом в Старой Руси стало 2 чудотворных старорусских иконы.
Тем более, что написание этого списка было промыслительным. Это теперь уже нам понятно. Потому что в 20 веке оригинал старорусской иконы Божией Матери был, увы, утрачен. Считается, что во время войны. Единственное, что сохранилось для нас, это список чудотворный, который совершенно по благодати своей не отличается от оригинала, от первообраза. Вот этот список также мы любим, также молимся пред ним. Георгиевский храм – это единственный храм Старой Руссы, который не был закрыт. Конечно, не то чтобы совсем он не закрывался, в нем на некоторое время богослужения прервались, но его не успели разорить. Он открылся уже во время войны под оккупацией. Потом, когда Старую Руссу отбили, то храм после некоторого ремонта так и не закрыли. Он так и действовал все годы, оставался единственным на всю округу. Вообще, новгородская земля страшно пострадала в богоборческие годы. Столько храмов было закрыто, как мало где. И в области оставались единичные храмы. И даже был момент, году в 39-м, когда на всю область действовал один храм. У нас вот в Подмосковье, например, все-таки хоть где-то были действующие храмы. И в Москве, но тут, на этих лесных просторах огромных, где-то один храм единственный. Это можно сказать, что вся церковная жизнь уничтожена.
Людей не могли ни крестить, ни венчать, ни отпевать.
Потому что не доехать просто.
Конечно.
Сообщений нету. И как людям выбраться куда-то, как что-то хоть когда-то исповедаться, хоть детей крестить действительно, совершенно невозможно было.
То есть целые поколения выросли некрещенными в результате.
Ну, потом как-то, может быть, это все-таки восполнилось.
Уже не со всеми, потому что советская власть сделала свое дело, и появились неверующие поколения.
В Воскресенском соборе, который был восстановлен в наши дни, снова открыт и украшен, можно подняться на колокольню. С колокольни вид замечательный. Вся Старая Русса как на ладони. Виден и курорт в отдалении. Видна улица, ведущая к нему. Можно опять посмотреть в ту сторону и увидеть, где находится и старый торг, который ближе, естественно, к нашей колокольне. Курорт, он такая самая дальняя точка, старое городище, где было. Ближе Никольский храм и старый торг, памятник Достоевскому. Он за деревьями не глядит, с колокольни не виден. Но все равно место это, вот если знать, где оно находится, можно его прочитать. Рядом с Никольским храмом, который виден хорошо. Наконец, сама стрелка рек у подножья собора. Она сверху смотрится потрясающе. Перерытица впадает в полисть на повороте. И впечатление такое, что тут 3 реки. Не то чтобы прямая по листьям, в нее впадает перерытица. Именно в поворот перерытица впадает. Вот это замечательно, зрится с высоты колокольни. Ну и, наконец, Георгиевский храм. И набережные перерытицы, и та, и другая, по обеим берегам, они обе замечательно красивые. Их очень украшает старые деревья. На дореволюционных фотографиях деревьев нет, и набережная гораздо более обычная. А теперь стоят высокие, могучие ветлы, которые немножко спускаются к воде своими ветвями, отражаются в ней. И создается такое ощущение благообразной старины.
Известно же, вы сказали про деревья, что Старая Русса всегда была очень зеленым городом, городом садов и парков. Это после того, как там случился огромный пожар, и Екатерина II дала умопомрачительную сумму денег на восстановление Старой Руссы и отписала собственноручно, чтобы теперь дома стояли в отдалении друг от друга, и между ними рассадить нужно сады, парки и скверы, для того, чтобы огонь не перекидывался так быстро на другие строения.
Да, мы еще в Екатеринскую часть Старой Руссы заглянем. А пока пройдем по набережной перерытицы. Можно пройти как по той, как по другой. Одна носит название незапоминающееся, а та, которая основная, самая интересная для нас, называется набережной Достоевского.
А почему?
Потому что на ней как раз и жил Федор Михайлович. И вот если по этой набережной пойти от собора, то вначале будет старинный каменный дом с колоннами. Дом купца Беклемишевского, он называется сейчас. Но купец владел домом уже в конце XIX века. А в начале XIX века он принадлежал одному из старорусских дворян. И уже тогда стоял, и Федор Михайлович этот дом видел. Если его миновать, то вскоре, буквально через квартал, будет сам дом-музей писателя.
А как долго он там жил?
Федор Михайлович прожил в Старой Руси несколько лет. Но эти годы были одними из самых счастливых в его жизни. Поначалу они с супругой решили в Старой Руси провести лето с детьми. И остановились на даче, сняли несколько комнат у священника Георгиевской церкви отца Иоанна Румянцева. На этом месте теперь памятный камень стоит на Георгиевской улице, рядом с храмом. А потом уже они нашли эту дачу некоего Гриббы, был такой тоже благородный житель города. Он им сдал свои комнаты, и они жили у него. Потом со временем смогли этот дом выкупить, и он стал первым собственным домом Достоевского. В части, может быть, с этим связано ощущение радости, что это был вот свой дом первый, еще такой уютный. И когда в кабинете Достоевского находишься, то видишь с удовольствием в окна, как течет мимо река, слышишь, как шумят деревья старинные.
А там сохранилась обстановка?
Сохранилась. Хотя и не полностью. Вот кое-что удалось сохранить. А то, что не удалось сохранить, было по фотографии воссоздано. Подлинные вещи писателя есть. Можно их все в музее увидеть. Там очень хорошо будет экскурсии, рассказывают. Просто бесподобно.
А какие произведения он там написал?
«Братья Карамазовы», как мы уже упоминали. Роман «Подросток» там был написан. Дневник писателя, многие его части. Это вот самое основное. Особенно на страницах Карамазовых очень много картин Старой Руссы. Вот это уже и та екатерининская часть, в которую мы сейчас тоже наведаемся.
И там и персонажи, наверное, жили в Старой Руси, персонажи.
И персонажи жили, несомненно. О них мы тоже еще скажем. Из окна видно еще кое-что. Вот если уж о персонажах заговорили. Напротив, через реку Перерытицу, виден дом Грушеньки.
Прям настоящий?
Да, тот, где она действительно жила.
И он что, был с ней знаком?
Был знаком. Она сама.
С прообразом?
Да, ну конечно, она сама ходила в гости к супругам Достоевским. Так что и дом ее был напротив, и, судя по всему, ходила она через соборный мост. Возле собора был мост. Можно было дойти до него, перейти и прийти к Достоевским. Совсем недалеко. Теперь уже весной этого года, в апреле, планируется открытие в доме Беклемишевского специально отдельного музея, посвященного роману «Братья Карамазовы». Это очень интересно. Там будут представлены все места и все персонажи, которые связаны со Старой Руссой. Ну и, конечно, и все остальные тоже, поскольку музей будет романа, но там будет сделано ударение, судя по всему, вот на старую Русту, что это аутентичная среда, та самая, где это писалось. Так что проект там замечательный. Потому что одно дело мемориальный музей, что прекрасно, где сам писатель жил, а другой жанр, тоже очень важный, интересный, это музей, связанный с произведениями, литературный. Так что это будет, и приглашают всех приезжать весной, сотрудники музея. И, наконец, когда мы побывали здесь, то мы можем еще выйти на ту площадь, которая называлась раньше Торговая. На старинных фотографиях мы видим длинные-длинные торговые ряды на ней. Видим стоящий на ней небольшой храм Александра Невского. Видим женскую гимназию, видим пожарное депо. Еще несколько старинных зданий, в одном из которых был описан в «Братьях Карамазовых» трактир «Столичный город». Другой есть дом, где была бакалейная лавка, в которую тоже Федор Михайлович любил ходить и покупать сладости детям. Все это уцелело, кроме торговых рядов. На месте торговых рядов теперь аллея, потому что они не пережили войну. Вот эта площадь и прилегающие к ней улицы – это следы того регулярного плана, который подарила городу императрица Екатерина. Вот мы всю Старую Руссу почти прошли, за исключением обещанного Спасо-Преображенского монастыря. Единственное, что мы не упомянули еще вот в той части города, где жил Достоевский, маленький, пока еще не действующий храм святого мученика Мины. Он интересен тем, что представляет собой славный образец новгородской архитектуры, и построен он был еще в 15 веке. Но все-таки, что радует, в отличие от предыдущих лет, провели самые неотложные восстановительные работы. И хотя еще до возобновления служб далеко, тем не менее, разрушение храма было остановлено, устроена кровля, главка, и он выглядит более или менее хорошо.
Нет. А чудо, вот эта история с войсками Далягарди, которые на лошадях вошли в этот храм святого Мины, и ослепли и они, и их лошади.
Да, это... вот в истории Старой Руссы очень важное было это событие. Шведская оккупация в начале 17 века.
Смутное время.
5 лет. Это уже смутное время, вот по нашим понятиям, оно уже должно было миновать. С 1612 года была эта оккупация. То есть это конец смутного времени самый. И вот если для Москвы уже можно сказать, что в 1613 году более-менее смутное время закончилось, был новый государь из рода Романовых уже, то в Старой Руси и во всей округе 5 лет хозяйничали шведы. Была долгая оккупация. Вот как раз они и не смогли вот так вот в храм мученика Мины въехать на лошадях. Этот случай запомнился всем. И остался в истории. И вот теперь уже мы можем с полным правом сказать о Спасо-Преображенском монастыре. Этот монастырь в Старой Руси самый древний. Он был основан еще в 12 веке. И тогда же там появился первый каменный храм. Он впоследствии претерпел немало перестроек. Самые крупные перестройки были еще до смутного времени. А потом уже была очень бережная реставрация после бедствия этого эпохи. В 17 веке была бережная, осторожная реставрация. И нынешние реставраторы, уже наши современники, они с удивлением увидели, как сумели сберечь старину. Тогда реставраторы, которые вот жили 400 лет назад. Сейчас, когда воссоздавали Спасо-Преображенский собор, прилегающий к нему храм Рождества Христова, то постарались сохранить именно те формы, которые храм приобрел в 17 веке. Которые он, лучше сказать, не то чтобы приобрел, а сохранил от предыдущих веков. Ныне в Спасо-Преображенском монастыре краеведческий музей. Он пока церкви не передан, но, может быть, это еще впереди. Потому что ведь музей Северо-Западного фронта тоже такое особенное место в городе, очень важное. Музей Северо-Западного фронта переехал из Воскресенского собора, как кафедрального, переехал в отдельное хорошее здание, специально приспособленное под музей. И в соборе уже собор. Вот так же, может быть, будет и в Преображенском монастыре.
Конечно, очень желалось. Все-таки один из древнейших монастырей в России.
Вопрос времени. А так вот этот монастырь, он представляет собой великолепный образец новгородской архитектуры. Вот если в других храмах Старой Руссы, да, мы можем утверждать, что и Георгиевский, и Никольский храм, и мученика Мины, эти храмы тоже в таком новгородском духе все выстроены. Но В них не было специальной научной реставрации, ориентированной на то, чтобы вернуть полностью древний облик. В XIX веке часто храмы расширяли для того, чтобы больше богомольцев могли поместиться, для того, чтобы они были удобнее с практической точки зрения. В результате такой облик утрачивался старинный или несколько менялся. Вот в Спасо-Преображенском монастыре его можно увидеть настоящим, какой он есть. Сохранился старинный монастырский пруд, сохранился келейный корпус, сохранился еще один корпус, в котором было духовное училище. И единственное, что сохранилось сильно перестроенным, это вот та спортивная школа, бывший храм Старорусской иконы Божией Матери, который строился в XIX веке специально для этой святыни. Преображенский монастырь также виден с колокольни Воскресенского собора, с нее видно все вокруг. А еще совершенно необходимо отметить, что Старая Русса известна своими преподобными отцами. Всю новгородскую землю в свое время осветил своей молитвой, своим подвигом преподобный Варлаам Хутонский. Именно такое делают ударение в его имени. У него было два ученика среди иных. Мы не говорим о Антонии Дымском преподобном, который унаследовал настоятельство в основанном преподобном Варлаамом монастыре. Мы упоминаем тех вот двух учеников, которые именно в старорусские пределы ушли. Это были отцы преподобные Константин и Косма старорусские. Известно то, что они после того, как преподобный Варлаам Хутонский приставился ко Господу, они по благословению еще его, когда-то полученному и подтвержденному Антонием Дымским, ушли в старорусские пределы и там, где в Полисть впадает речка Снежа, основали обитель.
Еще одна речка?
Да. Это совсем недалеко от города. По нашему личному опыту мы за час дошли туда пешком, не спеша. То есть это ближайший пригород. Там находится деревня Косино, названная по монастырю. А монастырь получил название Косинского, потому что он был расположен на косе, где речка Снежа впадает в Полисть. Там была коса, как полуостров длинный. И вот на нем стоит святая обитель. Сейчас она возвращена церкви, идет реставрация, восстановлен старинный Никольский храм, под которым мощи преподобных отцов. Монастырь женский, но он еще пока очень нуждающийся. У сестер даже нету машины, на которой они могли бы в случае необходимости в город съездить по какой-то надобности. И старшая из монахинь говорила нам, что им в таких случаях приходится... Автобуса там нету никакого, приходится вызывать такси. Все-таки не всегда будешь час идти, тем более, что там дорога не очень удобная. Но, тем не менее, монастырь потихоньку воссоздается, а Большой собор, который был построен в XIX веке, там рядом с древним Никольским храмом, Большой собор еще восстанавливать и восстанавливать. Он во время войны получил тяжелые повреждения, и тут нужно, чтобы действительно нашелся серьезный благодетель, который мог бы помочь. А пока у сестер много забот и хозяйственных. У них большой сад, у них огород. У них вот этих работ сельскохозяйственных очень много бывает. И летом, благодаря их трудам самоотверженным, монастырь производит впечатление такого большого цветущего сада, березовая роща, цветы. Все это оставляет впечатление неизгладимое у тех, кто побывает летом. Сестры всегда рады, и нас, когда мы там побывали, они провожали до ворот и ждали, когда мы скроемся за поворотом дороги. Так что Косинский женский монастырь – это украшение Старой Руссы, и его стоит посетить каждому гостю города. А второй монастырь, который окрестности Старой Руссы украшает, находится несколько дальше, но тоже вполне доступен, приблизительно в 35 километрах от города. Этот монастырь основан был преподобным Антонием Леохновским, и село возле него находящееся так и называется – Леохново. Это название древнее, и в данном случае не оно по монастырю, а монастырь по нему. Антониев Леохновский монастырь со Спасо-Преображенским собором. Преподобный Антоний прожил долгую жизнь и отошел ко Господу 86 лет, согласно житию. Так уж получилось, что вот в концу жизни своей он был вызван архиереем по какой-то надобности в Новгород. И в этот момент началась шведская оккупация. Шведы, они полностью разорили созданный им обитель, почти всех монахов собранных. За долгие годы, лет 50 монастырь уже существовал. Всех монахов шведы перебили, кроме одного единственного монаха Григория. Он остался в живых чудом. А преподобный Антоний о происшедшем узнал в Новгороде. Возвращаться было уже некуда. И, судя по сохранившимся сведениям, он в Новгороде прожил еще год, отошел ко Господу, но при этом предсказал, что пройдет немного время, и мощи мои будут обретены, и завещал их перенести в Леохновскую обитель. Завещание было исполнено, и преподобный был причтен к лику святых. Уже тогда люди отмечали, какую благодать Господь подает через своего угодника всем притекающим к нему. Это замечалось и все последующие века, и даже тогда, когда монастырь при Екатерине II был преобразован в приход, как со многими монастырями случилось тогда. Тем не менее, и тут все равно, хоть это и был приход, все окрестные люди туда стекались на праздники, приходили молиться преподобному. И вот как в Старой Руси Георгиевский храм, Спасо-Преображенский храм в Леохново, был открыт во время немецкой оккупации. Закрыт был в 30-е годы, то есть тоже был небольшой промежуток, когда он не действовал, а все остальное время туда можно было прийти помолиться. Все послевоенные годы и даже в хрущевские годы, когда опять же много храмов закрыли, оставшихся, он уцелел. В начале 90-х туда был назначен замечательный священник, отец Александр Муренсон. Он был инженер, физик-ядерщик в прошлом, очень талантливый человек, который так круто решил поменять свою жизнь. Он был рукоположен в те годы, назначен туда священником. Это был его первый и единственный в жизни приход. Сейчас столько людей приходят на могилку батюшки, которая за алтарем. Он прослужил больше 20 лет на этом приходе Леохновском. Его главной надеждой было то, что там возродится монастырь. Он очень для этого много усилий приложил. И действительно, когда батюшка приставился, вскоре удалось монастырь открыть. И теперь там мужская обитель. И братья живет в том корпусе келейном, который был построен стараниями отца Александра. Отец Александр был очень талантливый педагог. Он сразу, как только стал там служить, стучался в двери местной школы и просил, что время настало новое, что есть возможность православный факультатив открыть согласно нашим законам. Но поначалу его администрация школьная не хотела пускать. А потом новый директор сама пришла к батюшке и попросила его прийти в школу. Говорит, у нас дети даже пьют и курят. И даже с самых малых лет. И надо что-то сделать. Он предложил, отец Александр, говорит, пригласите какого-нибудь лектора. Он объяснит ему вред вредных привычек. Пробовали, не работает, сказал директор. Но я, говорит, им только могу о Христе рассказать, говорит батюшка. Приходите, может, поможет. Он рассказывал, что не раз был потом на грани отчаяния, когда ходил в эту школу. Было трудно. Поначалу нужно было, чтобы даже две учительницы на уроке присутствовали, потому что сначала всех детей собрали, которые там учились, и старшие говорили, ну что, будет он нам рассказывать про то, что за 6 дней Бог сотворил мир. Значит, принимали поначалу в штыки, а потом полюбили. Отец Александр устроил так, что детей разделили, что стали группы одинаковые приблизительно по возрасту. Он ко всем сумел найти подход. И потом, благодаря тому, что и учителя прониклись, в школе совсем изменилась обстановка. Даже вот та цель, которую ставили учительницы, чтобы там вредные привычки как-то изжить, даже эта цель была достигнута. Стали паломничества совершаться к разным святыням. Были приглашены и другие педагоги. И дети однажды поехали на экскурсию в Эрмитаж. Был такой контраст, вспоминает батюшка, что если там лет за 5 до того в Русском музее все заскучали и почти заснули, то в Эрмитаже экскурсовод говорил, где вы таких детей взяли? Вот наших питерских приводили, они возле картин даже на библейские сюжеты порой друг другу пытались приемы карате показывать. А ваши дети откуда такие? А вот из Леохнова. Многие дети и даже их родители, учителя воцерковились. И свидетельством тому могут быть стихи, написанные некоторыми из учеников отца Александра в ту пору. Вот, например, о родине. «Есть земля, на которой живу я. Здесь мой мир, здесь мой дом, здесь мой сад. Здесь я пестую душу живую, жить учу ее совестью в лад. Сберегаю любви постоянства, не ищу сладкоягодных мест. Не имею второго гражданства. Здесь исток мой, Леохнова, свет мой и крест. Родник, церковь за обочиной дороги, а погост стеною обнесен. Батюшка отзывчивый и строгий, ряса всегда черная на нем. Колокольня в небо устремляясь, тянет к Богу православный крест, а вокруг лощину затеняет величавый благодатный лес. Прячет в липах ключ живой водою, и зайдется сердце здесь в глуши. Знать на это место непростое, сам Всевышний глаз свой положил. Дети еще участвовали в литургии, и некоторые даже получили благословение прислуживать в алтаре. Это отражается еще в одном стихотворении. «Вот это отрок, сверстник мой, он в золотистом стихаре с благоговейной душой прислуживает в алтаре. Он пребывает в храме том, как в небесах перед Христом. Да, он один из тех, кто здесь евангельскую слышит весть, что здесь стоят к плечу плечо, молясь и каясь горячо». Отец Александр очень много сделал для того, чтобы вот округа духовно возрождалась. И теперь уже люди к нему на могилку приезжают как к живому. Продолжают к отцу своему духовному обращаться. Вот мы, завершая нашу встречу со Старой Руссой, с ее святынями, с ее преподобными, вспомним о том, чем заканчивается роман «Братья Карамазовы». Он заканчивается такой очень важной страницей. Она всем, кто читал роман, хорошо известна. Это речь Алёши Карамазова «Возле камня», посвященная памяти мальчика Илюши, героя романа. Достоевский был очень чуток к детям, к их жизни внутренней. У него есть в романе целый раздел, целая глава такая большая, которая называется «Русские мальчики». И там их характер, их интересы, их жизнь очень подробно описана. Также в романе раскрыто, каким мальчиком был Илюша, как он погиб, почему, по какой причине. Другие мальчики были отчасти в этом виноваты, как мы знаем из романа. И вот эта речь Алёши возле камня, камня очень памятного им, она говорит о том, как важно сохранить на всю жизнь воспоминания о чем-то настоящем, о чем-то очень глубоком. «Господа, — он говорит, — мне хотелось бы вам сказать здесь, на этом самом месте, одно слово. Мы скоро расстанемся. Согласимшись здесь, у Илюшина камушка, что не будем никогда забывать, во-первых, его, а во-вторых, друг об друге. И что бы там ни случилось с нами потом в жизни, хотя бы мы и 20 лет потом не встречались, все-таки будем помнить о том, как мы провожали бедного мальчика, в которого прежде бросали камни, а потом так все его полюбили. Он был славный мальчик, добрый и храбрый, чувствовал честь и горькую обиду отцовскую, за которую и восстал. Итак, во-первых, будем помнить его, господа, во всю нашу жизнь. И хотя бы мы были заняты самыми важными делами, достигли почестей, или впали бы в какое великое несчастье, все равно не забывайте никогда, как нам было раз здесь хорошо, всем сообща, соединенным таким хорошим и добрым чувством, которое и нас сделало на это время любви нашей к бедному мальчику, может быть лучшими, чем мы есть в самом деле. Голубчики мои, давайте я вас так назову. Теперь, в эту минуту, как я смотрю на ваши добрые милые лица, может быть, вы не поймете, что я вам скажу. Потому что я говорю часто очень непонятно, но вы все-таки запомните, и потом когда-нибудь согласитесь с моими словами. Знайте же, что ничего нет выше и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное еще из детства, из родительского дома. Вам много говорят про воспитание ваше, а вот какое-нибудь этакое прекрасное, святое воспоминание, сохраненное с детства, может быть, самое лучшее воспитание и есть». Если много набрать таких воспоминаний с собой в жизнь, то спасен человек на всю жизнь. И даже если и одно только хорошее воспоминание при нас останется в нашем сердце, то и то может послужить когда-нибудь нам во спасение. Может быть, мы станем даже злыми потом. Даже пред дурным поступком устоять будем не в силах. Над слезами человеческими будем смеяться. И над теми людьми, которые говорят, как вот давеча Коля воскликнул, «Хочу пострадать за всех людей». И над этими людьми, может быть, злобно издеваться будем. А все-таки, как не будем мы злы, чего не дай Бог, но как вспомним про то, как мы провожали Илюшу, как мы любили его в последние дни, и как вот сейчас говорили так дружно и так вместе у этого камня, то самый жестокий из нас человек и самый насмешливый, если мы такими сделаемся, все-таки не посмеет внутри себя посмеяться над тем, как он был добр и хорош в эту теперешнюю минуту. Мало того, может быть, именно это воспоминание одно его от великого зла удержит, и он одумается и скажет: «Да, я был тогда добр, смел и честен». Приглашаем всех, кто сможет, кто пожелает посетить этот замечательный город Старую Руссу, пройти по его улицам и почувствовать то, о чем когда-то говорил святитель Иоанн Златоуст. что друзья, он говорил о друзьях, но мы можем сказать, что тем более святые самым местам, в которых они побывали, сообщают свою любезность. И уже эти места несут их благодатный след, хранят память о благодати Божьей, которую Господь даровал им, а через них дарует и нам. Богу же нашему слава всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Дорогие друзья, сегодня мы с вами побывали в городе Старая Русса. И нас туда провел Михаил Гар, сотрудник отдела новейшей истории Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, экскурсовод паломнической службы к истокам. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM.
Уважаемые радиослушатели, просим ваших молитв о упокоении рабов Божьих Надежды, Зои, Сергии, Екатерины, Александра, Андрея, Веры, Алексея, Татьяны, Александра, Сергея, Любови, Нины, Анны, Владимира, Екатерины, Марии, Михаила, Иоанна, Ольги, Игоря, Ярославы, Федора, Анастасии, Иосифа, Марии, Натальи, новопреставленного архимандрита Дионисия, новопреставленной схемонахини Мариамны, новопреставленного Георгия, протоиерея Аркадия, Милиции, Иоанна, Маргариты, Михаила, Валентины, отрока Алексея, Елены, Иларии, Дмитрия, Марии, Анны, Лидии, Тамары, Валерия, Алексея, Николая, Татьяны, Алексея, Анастасии, Георгия, Сергия, Евдокии, архиепископа Иоанна, священника Александра, убиенного Иосифа, Алексея, Степана, Алексея, Анны, Григория, Марии, Владимира, Сергия, Льва, Аарона, Дмитрия, архиепископа Гермогена Кубанского, Анастасии, Петра, Татьяны, Георгия, Нины, Сергия, Виктора, Михаила, Льва, архимандрита Ипполита, воина Иоанна, Владимира, Георгия, отрока Георгия, Татьяны, отроковицы Татьяны, Натальи, Аграфены, Иоанна, Петра, Агриппины, Ольги. Вечная память.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.